Воскресный день, 8 ноября, Божественной литургии в Вознесенском кафедральном соборе совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим. Вчера, в Димитриевскую родительскую субботу, множество верующих пришло в храмы, чтобы испросить у Бога милости за своих уже перешагнувших порог вечности близких и родных людях. Сегодняшняя евангельская притча обращена уже к нам, ныне живущим, и звучит как «откровение». На примере двух людей показаны два пути земной жизни и воскресения – Лазаря и безымянного богача. На земле они часто пребывали в поле зрения друг друга, но между ними была непреодолимая пропасть бесчувствия, непонимания и жестокосердия. Притча о богатом и Лазаре – сказание о том, что ждет всех нас по окончании земного пути. Евангельская весть – скрытое послание о том, что будет с каждым в новой жизни. И у каждого земного человека пока еще есть возможность изменить свою жизнь, наполнив ее подлинным смыслом и настоящими ценностями.
Вчера, когда совершалась Дмитриевская родительская суббота, мы усердно молились о упокоении наших сродников. Мы просили всемилостивого Господа изменить их участь. И вот сегодня Святая Церковь чтением Евангелия Воскресного призывает нас задуматься уже о нашей с вами участи, о том, что будет с нами, когда мы перейдем в обители горние. Евангелие дня сегодняшнего отвечает на многие вопросы людей. Почему богатые живут счастливо и долго? Потому что они все получают уже в этой жизни. Почему на долю христиан выпадают различные страдания в этом мире? Потому что наше наследие не здесь, в этом мире, а там, в Царстве Небесном. Ибо здесь, если было все хорошо, все благополучно, ты, не страдая, в богатстве и счастье прожил жизнь, то что ты можешь требовать, когда страдать будешь уже там, когда перейдешь через черту мира загробного? Вдумайтесь, как страшна эта жизнь. Ведь она прельщает человека и богатством низводит его от помыслов о Господе до помыслов о блуде и наслаждении. О чем думал богач, когда проходил мимо лежащего среди псов Лазаря? Лазарь для него был никем. И все помыслы были у богача о том, как сейчас поесть, как насладиться, как показать всем, какой он великий человек, знатный и богатый. А о чем думал Лазарь? Осуждал ли он этого богача? Нет, не осуждал, но молился и просил у Господа прощения. Как часто мы задаем вопрос: но почему все люди не могут поверить во Христа? Ведь какие чудеса являются пред нами? Чудеса удивительные, заставляющие каждого человека, казалось бы, вздрогнуть и задуматься о Господе. Но вспомним слова Авраама: даже если кто воскреснет, все равно его не услышит. потому что мир борется со Христом. Этот мир пронизан грехом, этот мир испорчен первородным грехом. Этот мир не хочет думать о Боге. Он предлагает все, что угодно, только не думайте о Боге. И когда человек думает о Господе, о своем спасении, о Царстве Небесном, о благих делах, о свидетельстве веры, то этот человек идет против мира. И тогда мир ненавидит этого человека. К сожалению, это закон мира сего. Страшно видеть правду Божию перед глазами своими. Страшно осознать, что ошибался, заблуждался. Попробуй изменись. Попробуй откажись от богатства, от своих пристрастий, от своих привязанностей. Попробуй пожить по законам любви, которые ищут, за что можно простить человека, а не за что судить. Если бы все это было бы возможно в этом мире, тогда и участь этого мира была бы другая. Но этот мир нельзя изменить. Его можно только уничтожить и заново воссоздать. Воскресное Евангелие заставляет задуматься нас о нашей судьбе, о судьбе всего мира, о судьбе всего человечества. Заставить задуматься нас о том, что будет, когда мы отойдем из этого мира и встанем на суде Божиим. Аминь.
Святой Георгий жил во времена царствования императора Диоклетиана. Он был римским военачальником. Он был богат и красив, но когда начались жесточайшие гонения на христиан, он оставил все земные блага и исповедовал Христа Богом. За это его ждали муки, которые нам даже трудно вообразить. Но ничто не могло отвлечь святого Георгия от веры во Христа и от молитвы ко Господу. И молитва святого Георгия была услышана. Сам Спаситель явился ему и обещал мученический венец и Царство Свое Небесное. И вскоре обетование Христово исполнилось. Святой Георгий был казнен и отошел ко Господу. И почти сразу после его мученической кончины Святого Георгия стали почитать как великого чудотворца. Слава о его чудесах распространилась по всему православному Востоку и дошла до Запада. Часто на иконах святого Георгия изображают на белом коне попирающим змея. Это в память о давнем событии, которое произошло в городе, недалеко от которого находилось большое озеро. В этом озере жил страшный змей. Этот змей погубил много народа. И Господь послал этому народу святого Георгия, и святой Георгий с помощью Божией сразил змея и освободил народ. Святого Георгия почитают как покровителя воинов, и поэтому его стали называть Победоносец. В честь святого великомученика Георгия освящено множество храмов и монастырей. Образ святого Георгия запечатлен на гербах стран и городов, в том числе и нашей столицы Родины – Москва. Императорской России орден Святого Георгия и Георгиевский крест был один из самых почитаемых наград. А в современной России Святого Георгия почитают как покровителя, дарующего русскому воинству победу в Великой Отечественной войне. День памяти Святого Георгия празднуется 6 мая.
Значимое событие состоялось сегодня в Новосибирске. Освящение инфекционного госпиталя.
Освящается госпиталь сей отраплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящается госпиталь сей отраплением воды священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Он был возведен силами Министерства обороны и сдан менее чем за 2 месяца. Расположился на территории 425-го военного госпиталя и уже принимает первых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Соблюдающая, сохраняющая их от всякого зла и наставляющая к деланию всех добродетелей и к исполнению святых Христовых заповедей, и вы же сохраните их от глада, губительства.
С просьбой совершить чин освящения лечебного учреждения к митрополиту Новосибирскому и Бердскому Никодиму обратилось руководство военного госпиталя. Сегодня лечение в нем проходят пациенты, относящиеся к Министерству обороны, но в случае необходимости здесь готовы принять и гражданских лиц.
Всякое благое дело должно начинаться с молитвы. И на всякое благое дело должно быть благословение от Господа. В наше сложное время работа госпиталей очень важна для всех людей. И сегодня мы осветили военный госпиталь, который вот совсем недавно построили здесь, в городе Новосибирске. Мы молились и о тех, кто здесь трудится, о тех, кто здесь лечится. Мы молились о всех, чтобы всех Господь благословил и даровал здравие. Но перед тем, как мы приехали сюда на освящение, мы, исполняя все предписания Роспотребнадзора, сдали кровь, чтобы провериться, не являемся ли мы носителями болезни, и только после этого сюда приехали, чтобы совершить освящение. Потому что от того, насколько мы тщательно исполняем все предписания Роспотребнадзора, зависит и то, насколько быстрее мы распрощаемся с коронавирусом. Конечно же, всем желаю крепости душевных и телесных сил, чтобы каждого из нас Господь хранил.
По окончании чина освящения владыка Никодим подарил военным врачам икону святителя Николая, небесного покровителя Новосибирска. История всего православного монашества, история святости имеет общие корни и традиции. 22 ноября православные отмечают память святого угодника, просиявшего в Греции и недавно ставшего известным в России. Это святитель Нектарий, митрополит Пентапольский. Он жил на рубеже 19 и 20 веков. В Греции он почитается как прославленный чудотворец. Ему посвящены многие храмы и часовни. По молитвам святителя Нектария совершаются многочисленные исцеления от тяжких недугов. В Греции сохранилась народная поговорка: «Нет ничего неисцелимого для святого Нектария».
Здравствуйте, братья и сестры, в нашей программе ваши вопросы. Вот первый. Картина страшного суда изображает весы. А, ну да, есть такая картинка аллегорическая. Ангел стоит, у него весы, да. В евангельской истории есть слова: «Ты взвешен и оказался легким». Это действительно будет взвешивание на весах, какие дела перетянут, будет ли вынесено решение определенная участь. Ну да, вот как-то в примитивном таком представлении, вот есть мои добрые дела, есть злые, вот одна та вот доброе дело, оно перетянет чашу весов, и так и быть, я спасусь. Вот такое, это на самом деле аллегория, не более того. Понимаете, вот представьте себе пол бочки меда и пол бочки дегтя. Вот на одну каплю будет меньше дегтя, и это что, вот это вот можно употреблять? Нет. человек по итогу своей жизни должен достичь святости. Господь говорит, вы дети мои. Мы дети Божии. Представляете, дети Божии, мы с вами должны ими стать. Детьми Божиими. Разве может у детей Божьих быть какая-то часть их жизни, наполненная грехами, страстями, гнусью? Нет. Вот так вот. Все очень, на самом деле, сложно. На самом деле, вот так вот. Вот там, так и быть. У меня 99 добрых дел и 98 злых. Вот, значит, нет. У тебя должна быть стопроцентная святость по итогу твоей жизни. Как этого достичь? Да разве это возможно? Так так апостолы восклицали. Господи, кто же может спастись? Так человеку-то невозможно. Это возможно Богу. Мы должны не просто жить, бороться с своими страстями. Мы от них не избавимся никогда. Если без Бога. А вот если с Богом. Для чего церковь вставала на земле, Господь? Вот церковь для чего создана? Мы думаем об этом? Нет, мы приходим, ставим свечки, помолились и пошли во свояси к телевизору. Церковь – место особого присутствия Божьего. Мы прибегаем, как ребеночек к папочке с мамочкой обнимается. Вот тактильные такие ощущения. Побыл минуточку и побежал дальше играть. Вот мы должны к Богу прилепиться. В церкви мы получаем очищение от своих грехов, таинство покаяния. В церкви мы через таинство церковное и важнейшее из них таинство святого причастия супричащаемся Богу, обожаемся. Поэтому вот к этой святости нужно стремиться. А вот так просто взвешивать – смотрите, можно обмануться. И в нашей бочке меда окажется очень много дегтя, да, который невозможно будет потом использовать. Еще вопрос. В реанимацию человек попадает без нательного крестика. Если он там умирает, то и в морг попадает без креста. Это сильно лишает человека поддержки? Как быть? Да нет. Случаи же разные бывают. Бывают люди без креста оказываются на войне, в тюрьме. Там. Не пугайтесь. И я вот видел примеры, может, даже кто-то из вас встречал, кресты вырезали из подручных материалов, из медали делали себе кресты воины, потому что на войне понимали, что никак без креста не могу, без поддержки этой Божией, делали себе из дерева, там, из жести, из орденов и медали. Поэтому не пугайтесь, если ситуация вот такая случилась, ничего страшного. Перед погребением мы одеваем нательный крестик на наших усопших. Если вдруг они оказались без креста, не пугайтесь этого, ничего там страшного нет. Страшно, когда человек живет без Бога и без креста, не только нательного, а вот жизненного. Это хуже. Еще вопрос. Нужно ли молиться за святых угодников и за их родителей? Если да, то как? За святых угодников Божии? Да, ну что вы. Нужно их просить, чтобы они за нас, дураков, молились Богу. Мы же как говорим, моли Бога обо мне, святоугодничий Божий, имя которого я ношу, там, да, или тот, которого мы почитаем, я в нашей семье почти. И мы молимся, чтобы они молились о нас. Молиться за родителей святых угодников. Ну, я вот знаю, например, что часто бывает, что и у святых, например, каких-то, и их родители тоже сподобились святости. Есть такие примеры и у Константина Равноапостоля, мамочка его мы знаем, Эмилию мы знаем, как Сергий Радонежский, его родители, да, нам тоже они прославили лики святых. Поэтому, ну, помолитесь за их родителей, почему нет? У нас же много людей, не прославленных лики святых. Мы не знаем, что они достигли святости. Мы молимся о их упокоении, их душ, да? Ну, а на самом деле они сподобились Царство Небесное за нас, молятся Богу. У нас в родне сколько угодно святых. У нас, да, у вас в семье есть святые, уверяю вас, да, это ваши, может быть, далекие предки, не то что близкие, но есть. Есть кому за вас Царство Небесное молиться, а вы молитесь за них, о их упокоении, их душ. Вот, еще вопрос. Что значит продать душу дьяволу? Как это происходит? Ну, я вам как это происходит рассказывать не буду. Вот, а продать можно, да, когда променять бессмертную душу на сиюминутные удовольствия. Вот здесь и сейчас хочу получать жизненные блага. Как ты их можешь получить? Что ты можешь отдать? Душу дьяволу чаще всего люди отдают, обращаясь к колдунам, к ворожеям, к волшебникам. Чем ты можешь с бесом расплатиться, кроме как душой своей? Ты, может быть, получишь какое-то здесь что-то здесь такое. Только по принципу будет очень простому. Одно лечит, другое калечит. Люди, которые обращались в свое время, детишек там, грыжи им заговаривали, еще что-то. Сегодня приходят нам и говорят: ребенок, у него там опухоль головного мозга. Или ребенок вообще отбился там от рук. А почему? Обращалась к какой-то колдунье. И сегодня душой ребенка расплачиваются родители свои собственные. Поэтому продать можно душу дьяволу тогда, когда ты не отдала ее Богу, не посвятила жизнь свою Богу. Святое место пусто не бывает. Если человек не живет с Богом, то вольно или невольно, но он окажется в сети дьявольской. Еще вопрос. Тут даже не вопрос, а вот житейская целая история. К сожалению, очень часто. Мой муж ушел к другой женщине, вымотав все мои силы и здоровье, растоптав душу. Через несколько лет только начала встречаться с мужчиной, замуж он не зовет. Ну, я и сама уже не верю в семейное счастье. Последнее время стала чаще ходить в храм, думала исповедоваться и причаститься. Но выяснилось, что меня не могут допустить до причастия из-за того, что я нахожусь не в законном браке, а в блуде. Теперь даже не знаю, как быть и поступать дальше. Да, действительно, блуд является грехом смертным. И апостол говорит, вот остался там без мужа, без жены, не ищи супруга, потому что потом будешь иметь скорбь по плоти. Вот пример этой скорби. Ну вот сошлись с мужчиной, а счастья-то ведь нет. Вы же сами говорите, не верю. А тогда зачем эта физиология? Для чего? Для спасения души? Нет. Поэтому ничего нет страшного, если вы не виновники распадения вашего брака. Вот муж ушел к другой. Ну, все равно, так или иначе, вина ваша тоже есть, может быть, не столь явная, но она есть. Пускай, ладно, хорошо, вы не виновны в распаде семьи. Не будет грехом, если вы, будучи молодым человеком, желаете создать семью, родить детей, богоподобное существо. Почему нет? Но надо создавать семью, а не блуд. Не хочет ваш избранник новый создавать семью. Значит, а зачем с ним на него время тратить? Время своей жизни вы тратите на грех. Зачем? Уберите это. Не надо. Семья – это малая церковь. Семья – это место, где люди собираются вместе, чтобы помогать друг другу спасать свои души. Да, именно так. А вы что думали? Для физиологических удовольствий, что ли? Для материального благоприспеяния? Нет. Чтобы спасать друг другу души, помогать. А если вы губите души друг друга, и он, и вы? Зачем это надо? Не надо. Не надо. И хотите замуж, молитесь Богу. Может быть, Господь пошлет вам. А может быть, наоборот. Может быть, вам лучше оставаться одному, чтобы жить-то без греха. А другие дела добрые творить, которые могут как раз помочь вам, в конце концов, дать ответ на страшном суде, нелицеприятный. Поэтому давайте-ка, не грешите. Действительно, есть такой запрет на того, чтобы не допускать до причастия людей, кто живет в блудном сожительстве, в незаконном супружестве. Потому что это грех, грех смертный. Блуд, оно слово такое, вот, говорит, ты заблуждаешься. То есть можно блудить телом, а можно блудить умом, душою своей. Вот, к сожалению, физиологический блуд, он и влечет человека к заблуждению, в том числе и духовному. Давайте-ка не будем грешить этим тяжким, гнусным грехом. Давайте обратимся к чтению Евангельского, предлагает нам церковь. Сегодня это строки из 8 главы Евангелия от Луки. Кстати, вопрос тут был у нас про душу дьявола продать. Вот, кстати, момент, тоже рассказывающий о таком овладении души человека дьяволом. Итак, приплыли в страну Гадаринскую, лежащую напротив Галилеи. Когда вышел Иисус на берег, то встретил его один человек из города, одержимый бесами, с давнего времени и в одежду не одевающийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал перед ним громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю тебя, не мучь меня». Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что долгое время мучил его, так что его связывали цепями, узами, сберегая его, но он разрывал узы и был гоним бесов в пустыню. Иисус спросил его: «Как тебе имя?» Он сказал: «Легион», потому что много бесов вошло в человека этого. И они просили Иисуса, чтобы он не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы он позволил им войти в них. Он позволил им, и бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видев произошедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях, и вышли видеть произошедшее, и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего ног Иисуса, одетого в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесноватый. И просил его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них. потому что они были объяты великим страхом, он вошел в лодку и возвратился. Человек же, с которого вышли бесы, просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус отпустил его, сказав: «Возвратись в дом твой, расскажешь, что сотворил тебе Бог». Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус. Вот одержимость бесом человека. Что случилось, по его ли грехам, по каким-то обстоятельствам жизненным, вот он просто стал существом нечеловеческого облика и поведения. Связывали цепями, он их разрывал. Разве может человек разорвать цепи? А вот этот мог. По поводу, да, вот силы-то бесовской. И вот этот человек исцелен Богом. Бесы, вошедшие в стадо свиное, скотина не выдержала то, что у них вселилось и сбросилось с крутизны в море, презрев инстинкт самосохранения. Но самое это страшное произошло дальше. Жители той страны, во-первых, они потеряли колоссальный урон. Уже огромное стадо свиней потонуло, погибло. А что свиньи-то? Как свиньи? Свинья же не чистое животное. А эти жители говорят: да нам эти ваши басни, эти все эти библейские, до фонаря. Мы тут вот выращиваем свинину и получаем материальный достаток. Нам какое дело, что там в Библии это нечистое животное? То есть люди о материальном заботятся, а когда они увидели действие Духа Божьего, они очень огорчились и испугались. Во-первых, они недовольны были материальными потерями, и они ужаснулись, потому что, ух ты, ха, а ведь каждый из нас так или иначе, в меньшей, меньшей или большей степени, тоже служит бесу. А если из каждого из нас бесы выйдут, это ж сколько мы еще потерпим материального урона? Господи, уйди от нас. Мы лучше со свиньями, мы лучше с бесами, чем с Духом Божьим. Нам так проще, с ними мы договоримся. Вот как часто живет человек на земле, не думая совершенно о законах духовных и не опасаясь нисколько вот этого вот влияния на себя духа злобы поднебесной. «Свято место пусто не бывает» – русская народная поговорка, отображающая духовную реальность. Душа человека, ненаполняемая святостью, наполняется гнусью, грехом и бесовским наваждением. Вот и все. Откуда столько у нас зла в мире? Не от того ли, что мы, нам люди возлюбили больше тьму, нежели свет, говорит Господь? И вот это сейчас рядом с нами происходит. Бояться нужно этого, бежать подобает такой ситуации, искать святости, света и спасения своей души. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.